Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Друзья, мы начинаем наше винное ток-шоу, и сегодняшним нашим гостем будет Петр Шварц. Ну, Петр, наверное, в два слова, как вы попали в Израиль и как вы попали в вино в той последовательности, которую вы считаете правильным. Можете начинать с Израиля, можете начинать с вина.
Ну, начнем, наверное, с того, что было раньше. Мои родители очень любят вино, любят хорошее вино. И согласно еврейской традиции, помимо того, что пробуется вино при рождении, как бы практически после совершения обряда обрезания, ну, этот вкус, как говорится, не запоминается на всю жизнь, но вино также пробуется во время празднования 13-летия, что в еврейской традиции является бар-мицвой. И вот примерно с 13 лет я впервые чуть-чуть понюхал и пригубил. И поначалу, когда я пробовал и нюхал различные вина, мне казалось, что большинство вин имеют почему-то, несмотря на то, что вино сделано из винограда, запах черных фруктов. Черники, черных различных ягод лесных.
Ну, это как бы недалеко от правды для некоторых вин.
Да, да. Ну, а потом уже со временем я понял, что у всех этих вин был общий знаменатель, скажем так, и что все они были на основе одного из бордоских видов винограда. Поэтому это было очень логично, что они имеют такие запахи. А в Израиль я попал в 16 лет. В 16 лет я репатриировался сюда самостоятельно. Мои родители остались в Украине. И сначала я отучился здесь в школе, после чего призвался в армию. И после демобилизации из армии я служил в боевых частях. Начал строить свою жизнь здесь. И вот уже год как счастливо женат.
Ну, с этим я вас поздравляю. Дай Бог, чтобы это был счастливый брак навсегда. Но расскажите нам про профессиональную карьеру в вине. То есть я понял, что вас подсадили по такой еврейской традиции, когда надо, в 13 лет. Но, тем не менее, наверное, был какой-то момент в жизни, когда вы решили, что это не просто какой-то источник хорошего настроения, наслаждения, что как бы, этим можно заниматься профессионально. Вот это можете рассказать нам, как это случилось?
Да, конечно, это... После демобилизации из армии я работал какое-то время в качестве менеджера на мероприятиях торжественных, ивент-менеджера. И на одном из таких мероприятий, как говорится, у очень уважаемого человека, я познакомился с мужчиной, который был в красивом костюме. И он был единственным гостем в костюме на этом мероприятии. И, ко всему прочему, у него была такая фенечка, можно ее называть так, в форме виноградной лозы. Мне стало интересно, как бы, кто это, что это, потому что к тому моменту я уже знал, что в Израиле как таковое понятие сомелье, оно достаточно расплывчато. Поэтому я подошел к нему и спросил, как бы, чем вы занимаетесь, что вы делаете, где вы работаете. Почему понятие сомелье расплывчато? Потому что у нас нету как такового курса сомелье в стране. У нас...
Вы имеете в виду, что нету какого-то такого официально признанного там какой-то такой тусовкой? Потому что, насколько я понимаю, обучиться вину в Израиле проблем особых нет.
Обучиться вину, да. Но одно дело понимать в вине, а другое дело быть сомелье. Потому что школа WSET, например, которая у нас также находится даже несколько ее филиалов. Есть филиал в Иерусалиме, есть филиал в Тель-Авиве, филиал в Хайфе. То они обучают больше понимать вино. А с точки зрения обслуживания и всего этого процесса, и если буквально как определить, какое вино закажет гость с того момента, как он всего лишь вошел в ресторан, у нас такого нет. Я не говорю о том, что там ресторан должен...
Вы имеете в виду нет и сейчас, или не было на тот момент, нет, когда вы нет. увидели этого прекрасного человека в костюме?
Нет и сейчас.
Надо с этим срочно что-то решить.
Я с вами абсолютно согласен.
Хорошо, продолжайте.
И я у него начал расспрашивать, что это, как это. И он меня в определенный момент пригласил прийти уже лично на собеседование. Мы оба на работе. После чего...
Он представился, кто это был?
Да, он представился, что он работает в центре продвижения вина. Он не сказал, где он работает. Он просто сказал место, после чего мы обменялись номерами телефонов, он мне отправил адрес. И мы договорились, что я приеду, так сказать, на собеседование. И после чего на собеседовании я увидел место, примерно час за моей спиной, достаточно атмосферу погружающую вина. И мне захотелось попробовать себя то поприще. И так я начал работать.
То есть правильно ли я понимаю, что вы, когда пришли на собеседование в этот центр, вы в вине не сильно разбирались?
И да, и нет. Я понимал, как бы, что винодельческие регионы, я знал о процессах производства, я знал о том, что в Израиле тоже существует виноделие, и оно относительно, как мне тогда казалось, развито, уже достаточно серьезно, но с того момента, как я начал здесь работать, это практически 3 года назад ровно, я узнал намного больше в... конвенции.
Могу ли я спросить, какое самое большое такое вот вау-открытие у вас было за эти 3 года, может быть, по отношению к израильскому вину, а может быть, вообще по отношению ко всему винному миру? Вот было такое, когда вы сказали, блин, ну вот об этом я вот вообще даже и не подозревал?
Да, на протяжении всего своего обучения мне казалось, что вот как высшая точка способностей и высшая точка вот как бы того, что ты можешь достичь в плане вина, это начать пить выдержанные вина, Петрус, Шато-Мутон, 70-е, 80-е годы, вот это, как мне казалось в начале, это было для меня что-то такое вау. И после чего мне достаточно быстро довелось попробовать Петрус 79-го года. Не лучший год, но я на всю жизнь запомню свою реакцию, как я его впервые понюхал, как я его покрутил в бокале, и я его сразу попробовал. И... скажем так, меня не впечатлило.
Я вот до этого момента сидел просто жутко заинтригован, чем эта история закончилась. А если бы вы его попробовали вслепую, вы бы поняли, что это Петрюс или что это какое-то великое вино?
На тот момент нет. Сейчас, что это великое вино, да. Примерно возраст, его дегустация, в том числе и с друзьями, на работе. Как мне кажется, слепая дегустация – это лучший.
Конечно. То есть, как бы, возвращаясь к началу вашей мысли, что... ваше главное вау за 3 года, что Петрюс не так...
Что он мне просто не понравился. Как бы тут, что называется, в вине ведь каждый с точки зрения запаха, с точки зрения вкуса выстраивает свои ассоциации. И я, например, не могу сказать вам, если вы говорите «вкусно», я не могу сказать «нет, вам это не вкусно». Или «нет, вы не чувствуете этого запаха». Потому что все это персонально. И вот для меня персонально это было не то, что я ожидал. Я ожидал, что это будет что-то такое. Радуга появится, облака станут розовыми, и я навсегда влюблюсь. Но такого не случилось.
Сейчас многие вот взглатывают, слушая вас, и думают, хотел бы я быть на его месте, вот это вот пробовать Петрюс, и чтобы вот он мне не очень понравился, потребовать следующий год, может быть, он будет лучше. Ну хорошо, это лирика. А если говорить именно про израильское вино, было ли какое-то открытие, связанное с израильским вином, когда вы тоже себе сказали, типа, ну вот этого я не ожидал, вот я думал, что все совсем не так?
Было много таких открытий. Например, Израиль – одна из немногих стран, которые за время пандемии потребление вина выросло, в которых винный туризм за время пандемии развился просто кратно.
Серьезно?
Да. Люди начали...
А как же вам удалось развить винный туризм во время пандемии? Все же как бы закрыто, там в аэропорту всех отстреливают, условно говоря.
Ну вот парадоксально просто, потому что рестораны... У нас есть замечательный город, хоть по факту он и не является столицей, но все же большинство считает его столицей Израиля, это Тель-Авив, который в прошлом году стал самым дорогим городом мира. В этом году он занял всего лишь третье место.
Самым дорогим?
Да. Угу. Дороже Сингапура, дороже Нью-Йорка, а в этом году он занял всего лишь третье место в этом самом рейтинге.
Ну, тоже немало.
И все рестораны в этом замечательном городе и все бары в этом замечательном городе, которых здесь очень много, были закрыты. И люди стали искать что-то новое, какое-то новое времяпрепровождение. Поэтому стали искать винодельни. Потому что винодельня, хоть она и закрыта, но можно приехать, взять бутылку вина, корзинку сыра и погулять на природе, посидеть где-то с красивым видом, попить вино. И вот так это примерно и было в начале. А дальше винодельни быстро... поднялись на эту волну и оседлали ее. И, в общем-то, все еще на ней держатся достаточно.
А что они сделали? Каким образом они оседлали?
Просто принимали у себя людей. Были те, которые даже не обязательно в центре посещений, а просто продолжали продавать большинство наших виноделин цене в самом центре. Чаще это называется у нас периферия или отдален от центра. Это там меньше людей. Там можно спрятаться от полиции. Правило, что нельзя отдаляться от дома на 100 метров, но, как говорится, не пойман, не вор.
Я думал, что израильтяне – это жутко законопослушные люди.
Вам нужно сюда приехать, Алексей.
Я один раз был. Но вы знаете, что у меня студентов много очень из Израиля, у меня очень-очень мощная такая израильская комьюнити. Я этих людей очень люблю, хотя лично не знаком, только вот как с вами через интернет общаемся, но они меня все зовут, и я уже каждому лично пообещал, что я приеду. Осталось дело за малым, купить билеты, прилететь. Мне даже сказали, что есть прямой рейс, кажется, из Барселоны в Тель-Авив.
Да, вот как раз открылся давеча.
Вот, так что я обещаю, я им уже всем пообещал, теперь еще вам пообещаю, что я приеду обязательно. Но один раз я был, да.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis.pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Петр, расскажите нам немножко, вот знаете, с высоты птичьего полета, потому что я понимаю, что я этот вопрос задаю не первый раз, но тем не менее я думаю, что какие-то оценки, может быть, даже какие-то цифры, какие-то акценты будут разные. Про виноделие Израиля, какие-то вот основные факты, цифры, такой, знаете, вот такой мини-обзор.
Да, конечно. Если смотреть на израильское виноделие, то, каким мы его знаем сегодня, вот именно сегодня, ему всего 30 лет примерно, потому что с 89 по 92 год здесь началась революция бутиковых виноделин. До 89 года в Израиле было между 25 до 30 виноделин, которые...
А сейчас сколько?
Сейчас, вот так как мы являемся организаторами международного винного конкурса «Теравина», о котором, я так понимаю, мы поговорим позже, и так как мы все-таки являемся центром продвижения винной культуры, то у нас есть практически точные данные. Почему практически точные? Потому что, как вас уже вспоминали в подкастах, и как вы сами об этом говорили, в Израиле достаточно сложно посчитать всех, кто производит вино, из-за его позиции в религиозных обрядах. Поэтому вино, например, могу производить я, может производить и мой брат, но мы будем это делать, так сказать, в количество для личного пользования. А количество для личного пользования по израильским меркам это может считаться все до 1000 литров.
1000 литров в год?
Да.
Ну хорошо, но какие у вас цифры есть? Я просто вас перебил, потому что... Да.
Это от 375 до 410 виноделин, которые производят больше 1000 литров.
Понял, хорошо. Вы говорили, что вот была революция кого, гаражных виноделов, да?
Мы это не называем гаражными виноделами, мы это называем бутиковыми.
А что вы вкладываете в это? Ну, то есть это маленькие виноделы, которые делают немного, но какого-то такого очень особенного вина.
Да, на данный момент можно сказать, что бутиковой винодельней является, если она производит до 150-200 тысяч бутылок.
Хорошо, вот был этот бум, с этого момента продолжайте.
В Израиле на сегодня производится порядка вина. Здесь важно подчеркнуть маленькую деталь. Именно вина, то, каким мы с вами и зрители каста знаем и пьем, и наслаждаемся, это в районе 45. А все остальное, это то, называется вино для душ. Душ – это обряд благословения. И с этим также связано еще интересное такая насчет цен, потому что на самом деле средняя цена вина в Израиле — это не то, что мы видим. Много ниже в маркетах чаще всего мы не увидим вина дешевле 26, и то это по большим праздникам, по скидке 20 шекелей.
А скажите нам, 20 шекелей — это сколько в евро?
Это примерно 6 евро. Но тем не менее, несмотря на этот факт, средняя цена проданной бутылки в Израиле в 2020 году, в 2021 тоже практически один к одному, это 14 шекелей, или же другими словами 3 евро и чуть-чуть.
Угу. И как это объясняется?
4. Потому что вот то, что мы с вами видим, заходя в магазин, даже в большой супермаркет, вина масс-маркета, это не то, что пьют, например, люди, которые являются ортодоксальными евреями. У них есть вот эти вот самые практически 30 миллионов литров своего вина, которое продается по ценам намного ниже и которое пить сложно.
Ну, то есть вы имеете в виду, что это не вино, которым наслаждаются, а это такой сугубо утилитарный продукт, который служит религиозным обрядам.
Можно это назвать винным напитком. Примерно так. Или же это сладкое, простое вино уровнем сахара от 30 грамм на литр остаточного сахара.
Скажите, Петр, а вот эта раскладка, что почти половина всего вина делается такая, она вот на виноделов как таковых, на производителей, она как? Потому что мне кажется, ну, как человеку, который далек от вашего мира и который об этом слышит там не так часто в своей жизни, но у меня складывается такое впечатление, что винодело в этом может как бы немножко, как это правильно выразиться по-русски, расхолаживать, что ли. То есть, если у меня есть большой рынок, 30 миллионов вина, которым не предъявляют особые требования, кроме того, что его используют в религиозных каких-то обрядах, то зачем мне там, так сказать, пробовать звезды с неба хватать и делать какие-то шедевры, если и так купят? То есть, это есть такое? Или вообще, как вот на рынок влияет вот эта вот разделенность между, там, условно говоря, обычным вином и вином для религиозной цели?
Скажем так, если мы страшим, в Израиле есть 8 виноделин, которые вот из этого полного количества, здесь называется миллионов, они производят 64-60.
Чего, процентов?
Нет, то есть остается около миллионов литров, которые приходятся на всех остальных. Если 400 за отправную, это 8 виноделин, которые производят 65 миллионов, и остальные 5 миллионов разделяются на 300.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более профессиональном уровне, а не просто на любительском, то, вероятно, этот канал создан специально для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Поэтому, если вам такой формат интересен, то обязательно подпишитесь на этот канал и кликните на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых профессиональных ток-шоу на этом канале. И вполне возможно, что именно эта подписка станет лучшей инвестицией в вашу винную карьеру. То есть мы сейчас говорим про весь объем,
да,
производства.
Да. Соответственно, для этих...
То есть, грубо говоря, 8 виноделин производят 65 миллионов литров, а все остальные оставшиеся 5 миллионов.
Да, примерно такое у нас.
Ну, то есть это такая достаточно сильная, как это называется в экономической теории, ну, не монополизация, но как бы рынок, по сути дела, держит небольшое количество очень крупных.
И да, и нет. По одной простой причине. они на этих винах не то, чтобы сказать баснословные.
Почему?
Простых винах, которые вот именно вот этих вот 30 миллионов литров, и винов, которые считаются масс-маркет, потому что они пытаются как-то усреднять по экономическим своим вопросам и по бухгалтерии. Там, если мы возьмем отношение, сколько винодельня производит вина, которая стоит больше 20 евро, вот даже среди этих крупных, то мы получим в районе 30-35%, которое больше 20 евро, все остальное меньше.
Ну хорошо, давайте введем другую, так сказать, другую оценочную категорию. Если брать международные конкурсы, и победы, и медали, и все остальное, то эти победы в основном завоевывают вот эта вот большая часть больших виноделин или кто-то из всех остальных маленьких? Чаще.
Если мы возьмем для мера рейтинг Wine Spectator, то в этом году шла последняя десятка скачения Цура, которая является бутиковой, производит меньше 100 тысяч. Позапрошлой была винодельня Голландских высот, которая, да, является одним из кругов, но вино, которое попало в этот рейтинг, это вино идет в ценовой линейке. На тот момент это было 22 евро. На сегодняшний день эта цифра выросла примерно в 1.5 раза от общей.
Ну, это более-менее понятно. А скажите мне, пожалуйста, вот люди, которые покупают вино в магазине, бутыл, не для религиозных обрядов, а сугубо для того, чтобы вечерком там выпить и получить удовольствие. Вот израильтяне, вот они какие вина покупают? Есть какие-то, ну не знаю, какое-то представление о некой, ну не знаю, о некой моде, о неких предпочтениях?
И да, и нет, потому что это очень разнится в зависимости от части страны. То есть, например, для примера возьмем одно из вин, которое продается практически в Израиле только в одном городе, Тель-Авив, том самом священном городе практически.
И в самом дорогом городе мира.
Третьем, уже в этом году третьем. То у нас есть на полках такое вино, которое называется Зин от винодельни Паскуа, которое импортируется сюда в довольно-таки больших количествах. И его практически невозможно найти вне Тель-Авива. Практически невозможно, а у нас это является практически одним из лучших, лучших вин по, в плане запроса у потребителя, у клиента. Если мы не берем, конечно, вина, которые продаются в супермаркете, там дела обстоят немножко иначе, потому что там как бы билетом является то, что винодельня должна быть кошерной. И если винодельня не кошерная...
То есть в супермаркетах некошерные вина не продаются?
В большинстве супермаркетов. Есть супермаркеты, которые не кошерные. Но, например, если мы будем брать большие магазины, то не считая там одной-двух сеток, которые крупные и имеют магазины по всему Израилю, они только кошерный сегмент.
А какое соотношение между кошерным и некошерным вином по общему производству в Израиле?
Ну, вот как раз-таки из этих 8 виноделин ни одной некошерной нет. Поэтому, в общем-то,
кошерный... Ну, то есть 65 из 70 – это кошерные вина?
Это минимум.
А то и больше.
Да, отсюда мы уже отправляемся дальше. Как такового правила, когда винодельня становится кошерной, у нас нет. У нас есть такое негласная заповедь, что как только виноделие начинает производить больше 35 тысяч бутылок, то начинаются, скажем так, разговоры о том, чтобы становиться кошерным. Некоторые открываются изначально как кошерные винодельни, потому что у них имеется наличие Машгиах, это человек, который следит за соблюдением еврейского закона в отношении производства вина. Или же сам винодел является соблюдающим традицию в плане кошерности. Можно это обозначить так. Человек, который занимается вина, на него никто не может показать пальцем. Я видел, как Рабинович ел свинину, или я видел, как он включал свет у себя дома в шаббат. То есть человек, который соблюдает традицию и не нарушает ее публично. То есть нет такого, кто мог бы сказать, что он нарушает это публично. Это согласно закону. А отсюда уже есть разные уровни кашрута. И тут, с вашего позволения, наше интервью может затянуться, поэтому я бы предложил...
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами
в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Я про кашрут еще один вопрос хочу задать, последний, там, двойной. Вот есть ли у кашрута, именно касательно производства вина, не в целом, а именно то, что касается производства вина, какие-то требования, которые будут иметь сугубо технологический характер? Или же таких требований нет?
В зависимости от уровня кашрута, но если технический характер, то первым требованием является то, что называется ОРЛА. Это закон о том, что первые 3 года нельзя брать виноград для производства вина с данного кустика, ну или если мы говорим о крупных масштабах, то с данного виноградника. А дальше есть уровень кашрута, который называется, если дословно его перевести, «madurized». Это приготовленное вино, у которого температура поднимается до уровня кипения. Сегодня уже есть более продвинутые методы этого производства. Это очень похоже на то, что делают в Мадейре, но немножко отличается. Не все вина, которые имеют кашрут, делаются по такой технологии. Раньше это было практически обязательно. Сегодня это уже менее релевантно, и не все винодельни сегодня даже из крупных производят вина, которые имеют данную степень.
А для верующих людей имеет значение это вино вот по этой технологии сделано, madurized, или по более лайтовой?
Да, потому что, например, если у меня сейчас в гостях будет человек, который соблюдает традицию, является ортодоксальным евреем, то есть вероятность того, что ни он, ни его супруга не смогут пить вино, которое я открою, даже если оно будет кошерным.
Но это немножко не об этом. Я имел в виду именно про технологию производства.
Именно про Madurized. По Madurized уничтожается все, что было до. Если был нарушен, у нас есть целая книга, которая относится к Лонскому Муду, которая рассказывает о том, что нельзя для кошера.
Ну хорошо, так глубоко мы нырять не будем, понятное дело. Но последний все-таки вопрос. Вот вина из категории Madurized, они могут быть великими? Они могут выигрывать международные конкурсы? Или все же эта технология вот нечто убивает с нашего традиционного такого, ну не знаю, представления о том, какое должно быть вино?
Сегодня это уже не играет такой большой роли, потому что сегодня можно сыграть, что называется, сделать вид. Для этого достаточно поднять с помощью емкости, в которой вино прошло брожение, или емкости, в которую переливается вино после выдержки в бочках, температуру данной емкости до 72-78 градусов, тут уже зависит от уровня, дать этому пару минут настояться, что называется. Понятное дело, вино при таком сроке не успевает закипеть, не успевает там ничего серьезно поменяться. Иногда это делается с помощью лазера, но тут как бы тоже есть различные технологии. И все, и после чего температура возвращается обратно, и на сам конечный продукт это практически никак не влияет.
То есть обобщая ваш ответ, да, можно сделать какое-то выдающееся вино, даже придерживаясь этой технологии.
Да, и мы в Израиле можем встретить на полках магазинов вина, которые стоят 100 евро, 120 евро, которые сделаны вот как раз по этой технологии.
Понял. Хорошо. Тогда с кашрутом пока закончим. Я думаю, что люди, которые далекие от этих традиций, подофигели немножко, слушая ваши объяснения и мои удивленные глаза. Но мне кажется, это очень любопытная тема, и это очень интересно с точки зрения понимания страны и понимания винного рынка. Давайте про ваш центр и про ваш конкурс. Расскажите, что это за конкурс и вообще как это работает, кого и как вы судите и так далее.
Ну, для этого надо начать рассказ с того вообще, что мы есть, что мы такое, с чем нас едят.
Отлично, да. Расскажите сначала про вас, а потом про ваш конкурс.
Да. Мы называемся Ишана Вим, еще на Вим на иврите переводе на английский grape man, в переводе на русский человек винограда. Мы не являемся госорганизацией. В Израиле вообще с этим есть большие проблемы с точки зрения контроля государства, производства вина, несмотря на все вот эти законы кашрута. Но это уже длинная и другая история. Вот как у вас вспоминали неделю назад, всего лишь в этом году у нас наконец-то появился первый апелляцион.
Да, был такой разговор.
Вот. И мы не коммерческая организация, можно сказать так, которая существует уже на протяжении 20 с лишним лет. Находимся мы в городе Тель-Авив, точнее в городе Яфа. Это предшественник, так сказать, города Тель-Авив и один из древнейших городов мира. И на протяжении всей нашей истории мы находимся именно в этом городе. Мы занимаемся различными проектами. У нас есть винная школа, в которой мы обучаем людей понимать вино от уровня начинающего до уровня вот как раз-таки судейства на этом самом международном винном конкурсе, понимать, как устроен процесс и из чего состоит оценка. Также мы занимаемся винным туризмом, отправляем группы за границу в сопровождении наших, назовем их так, экскурсоводов. Мы проводим дегустации еженедельные, каждую неделю это различные темы, разное количество вина от 20 бутылок и выше, вплоть до праздничных дегустаций, которые посвящены Дню Независимости, когда мы открываем ровно то количество бутылок, сколько лет исполняется нашему замечательному государству, а в этом году это уже будет 76. Точнее, в 23-м году это будет 76.
Чем старше становится государство Израиль, тем тяжелее дегустировать.
Да, хотя тоже меня это вначале очень сильно удивляло, что есть люди, которые способны за 45 минут попробовать 75 вин, потом сесть за руль и поехать домой, еще и забрав детей.
Ну, они же, видимо, сплевывают.
Часть да, часть нет, скажем так. Бывают такие вина, которые душа не позволяет.
Я не буду повторять свой вопрос о том, что израильтяне, в моем понимании, были до разговора с вами очень законопослушными людьми. Ну, хорошо, Петр, давайте к конкурсу.
Да. В качестве одного из наших проектов 17 лет назад впервые мы решились организовать винный конкурс. Мы, это буквально, потому что мне на тот момент было всего 8 лет. Я был в 3-м классе в замечательном городе Одесса. Поэтому, когда он впервые был проведен, это было нечто такое особенное, потому что изначально конкурс позиционировался как международный. Вот уже на протяжении 17 лет мы являемся единственным международным винным конкурсом на Ближнем Востоке, как бы, если вдуматься поближе.
То есть конкурсу сейчас 17 лет, да?
Да, 17 лет существует конкурс. Угу. 17 лет — это не только конкурс вина, это еще и конкурс спиритов. Приезжают вина и спириты со всего мира, в том числе из достаточно экзотических, я не говорю даже про израильского потребителя, а вообще даже про европейского, стран. Например, несколько лет назад у нас две золотые медали, одну серебро получила мексиканская винодельня Casa de Madero со своим замечательным действительно вином. Вот. Македония и, ну, как бы, так далее.
Сейчас среднее количество стран, которые принимают участие своими образцами в конкурсе, это сколько?
На сегодняшний день от 25 до 35 стран. Это является как бы нашим минимумом.
И это все страны мира, это не только Ближний Восток?
Это не только Ближний Восток. Ну, если так говорить уже, то Ближний Восток, у нас тут небольшой выбор по производителям вина. У нас есть немножко в Ливане.
Ну, расскажите, какие страны из Ближнего Востока у вас участвуют и какие у них вообще позиции с точки зрения там побед или не побед?
Вот, здесь немножко сложно, потому что с большинством стран Ближнего Востока Израиль либо все еще находится в состоянии войны,
это я в курсе,
имеет,
да,
фактически мирный договор. Поэтому, например, знаменитейшее, великолепнейшее ливанское вино Шапо-Мусар в Израиле вы практически не найдете. Потому что его...
А на конкурс оно у вас присылает свои образцы или нет?
Они могут прислать, и мы не скажем нет. Потому что, как говорит основатель нашего конкурса и основатель нашей организации Хаим Ган, виноград не виноват, не имеет никакого отношения к тому, что происходит.
Ну, а вот какая главная идея конкурса? То есть, когда вы мне сказали, когда мы с вами только познакомились, я как раз почему-то подумал, а сейчас я вижу, что я, видимо, был неправ, что ваша-то задача как раз, ну, быть таким флагманом ближневосточного виноделия и рассказывать людям, что вот в этом регионе делают такие-такие вина, вот они классные, вот посмотрите, мы там их выбрали и так далее. А сейчас вы как-то эту рамку немножко, с одной стороны, расширяете до Мексики, а с другой стороны, наоборот, говорите, что не так там все просто с Ближним Востоком.
Ну, вот как я и сказал, с Ближним Востоком все действительно сложное, Восток – дело тонкое, а Ближний – оно еще тоньше. И в нашей ситуации в особенности. С одной стороны, у нас есть в нашей истории вина, которые приезжали из палестинской автономии в истории нашего конкурса и получали у нас серебряные и золотые медали. На моей памяти двойного золота не было ни разу. Но, тем не менее, такие прецеденты тоже были. Но в самом конкурсе участвуют действительно винодельни со всего земного шара.
Какие страны и какие вина побеждали там за последние несколько лет?
В прошлом году у нас, во-первых, идет небольшое разделение. Мы все-таки конкурс, который находимся в Израиле. Мы хотим тоже познакомить как мир, так и израильского человека с израильским вином. Поэтому у нас есть то, что называется приз Grand Champion всего конкурса, и у нас есть гранд-чемпион израильский. И бывают случаи, когда это одно вино. А бывают случаи, например, в запрошлом году, когда гранд-чемпионом у нас стал великолепный вино австрийской винодельни Taylor's, а израильским гранд-чемпионом было, понятное дело.
Ну, означает ли это, что все-таки главной целью конкурса это, ну, как бы судить и популяризировать именно израильский?
Да, можно сказать и так. У конкурса достаточно много целей. Например, один из таких парадоксов, который мы наблюдаем уже на протяжении нескольких лет проведения данного конкурса, это что некоторые вина, которые получают высокие награды, золотые медали и двойное золото, они в Израиль даже не импортируются. И не импортируются и в
течение... Вы имеете в виду зарубежные?
Да. Например, вот та же австралийское вино, вот конкретно это винодельня в Израиль не импортируется. Не знаю, им не интересно или не получается договориться с импортерами, потому что договариваться с нашим народом иногда бывает сложно. Но, тем не менее, такой факт есть.
А вот, сделая шаг назад к нашему предыдущему разговору, в Израиле пьют больше своего вина или зарубежного?
Больше своего. Импорт у нас занимает примерно 30-35% от рынка. Вот. И экспорт израильского вина как бы тоже в районе от 22 до 20% примерно израильского вина экспортируется. То есть как раз-таки...
От производства?
Да. Практически все, что вывозится, потом ввозится вместо него что-то другое.
Ну, что означает, что 75-80% того, что производится, выпивается внутри страны?
Да. Можно даже сказать так.
Хорошо, Петр.
Из всего, что производится в Израиле, порядка 93-94% выпивается в первый же год с момента появления на магазин.
Хорошо. Давайте тогда, вот мы с вами уже порядка 45 минут в эфире. Угу. Я, кстати говоря, отвлекусь на секунду и скажу, что у нас тут в Ютьюбе есть, видимо, много наших с вами общих знакомых. Тут есть такая Юлия Мазникер. У нас есть наша известная любимая Анна Асраф. Здравствуйте, Анна. У нас есть Сергей Персиков. Вот. Ну и другие люди, которые пока мы тут с вами ведем разговор, во-первых, прикалываются вовсю. Вот. Шутят и комментируют. Вот, ну и там подсказывают нам с вами, что вообще говорить, чего не говорить. Ну, короче, все как и должно быть. Вот, я не читаю этих комментариев, потому что эти комментарии, они не столько носят характер вопросов к вам. Если бы там были вопросы, то я бы, конечно, их зачитал. А это больше такое, знаете, люди участвуют параллельно вместе с нами, что-то комментируют, вместе там что-то обсуждают, там шутят и так далее. Это очень приятно, что такая атмосфера у нас в эфире. Я вам об этом рассказал, чтобы вы тоже об этом знали, потому что вы, наверное, там сейчас не смотрите в YouTube, да? А у меня тут есть отдельное окошко.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы VitisPro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
К концу нашего разговора хочу спросить о вашем видении перспектив именно израильского вина. И внутри страны будет ли что-то меняться? И особенно меня интересует, как бы с точки зрения какого-то международного рынка, будет ли в этом смысле что-то меняться? Будет ли Израиль экспортировать больше? Будет ли он делать что-то другое? Более дорогие, более дешевые, может быть, китайцы начнут пить, не знаю. Вот такого рода. Есть ли у вас какие-то видения и прогнозы?
Да. Можно на этом даже побольше остановиться, потому что, да, израильское вино на сегодняшний день является очень запрашиваемым в мире. В том числе и из-за того, что это Израиль, и существует как люди, которые любят наше государство, так и люди, которые имеют к нему либо непосредственное, либо дальние отношения в связи с родственными связями. Один из крупнейших рынков с точки зрения импорта для Израиля на сегодняшний день, это, конечно, является Америка. Одним из крупнейших и влиятельных рынков США проживает немало людей, как соблюдающих традиции, так и поддерживающих наше государство. Израильское вино можно найти во многих местах, в России, в Украине, в числе не исключение. И даже мне отправляли фотографию израильского вина из Норвегии, что является достаточно особенным.
Надеюсь, Норвегия крупный потребитель алкогольных напитков. Чего вы удивляетесь?
Но не крупная еврейская община в Норвегии живет. Вот я надеюсь,
возможно, да.
В один прекрасный день мне отправят фотографию еврейского вина, которое имеет кашрут или именно произведено в Израиле из аэропорта Абу-Даби, либо же даже из Дохи. Но там все, как говорится, сложно. На сегодняшний день также из новых рынков, которые открываются, это в ближайшее время должен начать развиваться рынок Дальнего Востока, это Таиланд, но это все только в состоянии зачаточном, так сказать. Если мы говорим о том, что происходит здесь у нас, то, вот как я и сказал, за время пандемии мы увидели, что действительно начали пить больше. И когда я сейчас общаюсь со многими виноделами, они мне говорят, у меня нет вина. У меня просто его нет. Мне нечего открыть на день рождения дочери. И это такая немножко смешная ситуация, потому что это может перерасти и в опасный прецедент. Благополучно приведет к тому, что в Израиле потребление израильского вина будет опускаться и будет больше развиваться импорт. Во-первых, конечно, что импорт иногда бывает просто дешевле. Израильское вино – это не дешевое вино. Не все, зайдя в магазин и увидев рядом стоящие две бутылки израильского вина, даже если оно очень хорошее, немного вы слышали о нем, и даже если виноделом является их двоюродный брат, купят израильское вино, а не купят стоящий рядом образец откуда-нибудь из Испании или из Италии, из Франции, который будет на 20-30-40% дешевле. Это интересно, и будет интересно за этим понаблюдать в ближайшее время.
Однозначно. Ну, я со своей стороны, конечно, хочу пожелать Израилю, израильскому вину продолжить мировую экспансию. Мне тоже будет интересно где-нибудь в аэропорту Дохи. Вообще, вино как таковое, даже не израильское, а если там среди этого вина будет еще и израильское, так я буду приятно удивлен. Вот, потому что, ну, мы знаем, что там не так просто сейчас с алкоголем, проблемы. Хотя, да, мягко говоря, хотя вот у нас были люди, которые занимаются вином, например, в Дубае, и говорят, что очень-очень и разные Эмираты, и разные арабские страны очень разные с точки зрения взглядов на алкоголь. И даже в одном и том же городе, в Дубае, очень разные люди, очень по-разному. Есть те, которые очень-очень лояльны, несмотря на там определенные религиозные требования. Поэтому в этом смысле, наверное, действительно мир меняет. Последний вопрос, Петр. Вот я специально этот вопрос, я не думал его задавать, но судя по тому, какой там у нас стоит в чате, так сказать, ну, как это правильно выразиться, какое веселье, то я задам этот вопрос, чтобы вы нашим зрителям, которые, судя по всему, все из Израиля, ну, имеется в виду не все зрители, а все, которые комментируют. Понятное дело, что зрители у нас со всего мира. Но порекомендуйте какую-нибудь бутылочку, какую-нибудь бутылочку или какую-нибудь винодельню, или какой-нибудь урожай, вот, который вас лично там, за последние, там, скажем, полгода сильно удивил и порадовал, который можно купить и в Израиле. Желательно для тех, кто не в Израиле, порекомендуйте что-нибудь, что можно купить и вне Израиля тоже.
Вот вы знаете, это достаточно каверзный вопрос, потому что как раз-таки те люди, которые сейчас находятся в нашем чате, они знают, что...
Они сейчас так ушки навострили, типа, что он скажет?
Они знают, что постоянно, когда они меня спрашивают, будь то на наших дегустациях или будь то во время различных встреч, которые проходят в формате курсов, когда они меня спрашивают, какое здесь самое вкусное вино или какое лучшее вино, по вашему мнению, я им отвечаю: любое, все. Все вкусно, все прекрасно.
Да, но, Петр, вы же обратите внимание, что я-то вопрос по-другому ставлю. Угу. Я говорю, вспомните вино, которое вас удивило за последние полгода, и его порекомендуйте. Я понимаю, что у вас такая должность, что, ну, вам нужно быть политкорректным с точки зрения там жестких высказываний, что лучше, что не лучше. Что вас удивило?
Удивило? Угу. Да, пожалуй, есть такое, которое меня действительно удивило. Это, я могу даже сказать, два вина. Одно белое, одно красное, сказать. Можно выбрать. Красное вино израильское, пусть это будет, его уже практически невозможно найти на полках, но если посчастливиться, это винодельня Кармель, Каберне Совиньон, линейка, которая называется Vineyard, 2015 года урожая. Это красное. Угу. И белое, которое тоже уже достаточно сложно найти, вот буквально еще два месяца назад его было очень много, это тоже будет винодельня Кармель, виноградник Каюми, вино Ризлинг, урожай 2017 года. К сожалению, большому, этот виноградник больше не существует из-за некоторых болезней, которые там начали развиваться. Поэтому можно наслаждаться этим вином сейчас и закупиться им, пока оно все еще есть. Вот. А вообще,
да, спасибо.
Я в этом плане не перестаю удивляться никогда. Вот даже то вино, которое я наливал себе сейчас, я его все время на протяжении нашего разговора нюхал, смотрел, как оно развивается.
А что это было за вино? Вы же нам не рассказали.
Да, это винодельня Амфора, одна из знаменитейших, популярнейших бутиковых виноделен Израиля. Это Гранаж Блан 2021 года урожая. Винодельня имеет международное имя, винодельня экспортируется за границу. И одна из немногих виноделен, которые производят в районе 100 тысяч бутылок вина, которые на сегодняшний день не имеют печати кашру, то есть она не кашер. Угу. Что в их масштабах и в их цифрах уже является достаточно серьезным вызовом, однако они с ним справляются.
Ну, а те, кто из-за пределов Израиля нас слушает, еще послушает записи, то вы запомните эти два имени. Как минимум по названиям виноделен, да, это Кармель и Амфора. и поищите на своих полках. Я про амфору не берусь сказать, но кармель, насколько я знаю, очень неплохо представлен за пределами Израиля. Одна из таких крупных, видных, известных виноделин с очень хорошей репутацией, с очень хорошим качеством, ну, не знаю, всего ли, но большинство того, что они производят, это точно. Поэтому, если вы захотите познакомиться с винами Израиля, найдете именно эту винодельню себе на полке, то я думаю, что вы, ну, вряд ли будете разочарованы. Вот так. Спасибо вам огромное, Петр. Мне кажется, разговор у нас получился очень-очень интересный. Вы рассказали очень много того, что не звучало раньше в наших интервью, хотя мы время от времени говорим с людьми, которые знают израильский рынок. Вот, чат тоже может нам аплодисментов сбросить за то, что мы так классно выступили. Ну, а я со всеми прощаюсь с теми, кто у нас в YouTube. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрели, за то, что вы комментировали, за то, что вы поднимали, так сказать, интерес к этой теме. Ну, друзья мои, такая вот у нас получилась беседа. Лично мне было очень интересно. Если вам тоже, то обязательно наградите это видео лайком. Ну и не забудьте подписаться на этот канал и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых ток-шоу. Ну и, конечно же, я хочу пригласить вас посетить веб-страницу нашей винной школы. Ссылка будет в описании к этому видео. И ссылку вы видите сейчас на экране. Обратите внимание, что у нас есть онлайн-курс по винам Израиля, где вы еще найдете онлайн-курс по винам Израиля. Поэтому, если вам интересны вина этой страны, ну и, может быть, других стран, то зайдите на нашу страницу, и вы там найдете много интересных курсов для разного уровня подготовки по разным странам, по разным темам и разным направлениям. Уверяю, вы найдете для себя нечто полезное.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.